давайте все вместе поприветствуем нашего дорогого гостя Сергея Павловича и Марию Врачевну, Анну Евгеньевну. Вот, приветствую. И могу начать с того, что заявление такое сделать для журналистов. Сам Сергей Павлович находится в Южной Осетии. Это сильно, это великолепно, потому что Сергей Иванович нам известен как большой политический деятель еще с советских времен, что мы вас можем назвать политическим деятелем советских времен и сегодняшнего времени.
Для меня это большая честь.
Спасибо. Мы знаем, знакомы с вами. И в основном мы видим ваши выступления, скажу так, с большим интересом лично я смотрел передачи в рамках проекта «Суд времени». Вы знаете о том, что мы, народ Южной Осетии, гостинский народ, строго следовали всем принципам, которые существовали во время существования Советского Союза. И когда уже невооруженным глазом видно было, что приходит что ли конец Советскому Союзу, и все шло к развалу, то мы для себя внутренне уже определили, что как бы там ни случилось, мы все-таки будем оставаться приверженцами тех принципов, на которых мы воспитывались. Мы воспитывали своих детей, младшее поколение. Вот. И тогда мы определили, что оставаться нам будет трудно в составе, были в составе союзного государства, а оставаться в составе государства, к которому мы раньше никогда не имели никакого отношения, конечно, для нас это было неприемлемо. Мы были правы в том, что буквально с 1988 года началось движение против народов, которые в свое время против своей воли были включены в состав Грузинской ССР. Это осетины, это и абхазы тоже. И тогда вот началось вот такое движение. Грузия только для грузин, другие национальности не должны иметь как бы больше двух детей. Тогда мы сразу здесь, в Южной Осетии, работаю вот, Дмитрий Сардонович, председатель сегодня правительства, Борис Ильич, глава администрации всеми помню, другие тоже, конечно, что у нас дело производства было на русском языке, и вдруг в одночасье со стороны Грузии пошла вот такая работа, прислали во все ведомства организации, тогда пишущие машинки были, да, вот на грузинском шрифте. Ну вот развал Союза и, естественно, выход из Грузии. И уже задолго до этого из состава Союза. И, естественно, наш внутренний мир, который был определен на то, чтобы наши дети воспитывались именно на тех принципах, конечно, победило после тех выступлений, которые были со стороны Грузии, вот, к тому, чтобы мы сказали, нет, мы должны жить в самостоятельной стране и иметь свою государственность. Я все это веду к тому, что происходит сегодня в мире, в частности, то, что происходит сегодня на Украине. И как мы отнеслись к тому, что какие процессы пошли на Украине. Это не только вот с начала 2014 года, мы уже видели, что к этому идут процессы. И тут мы, естественно, столкнувшись с тем, что народ Юго-Востока уничтожается, народ провел референдум, выразил волеизъявление, мы абсолютно не колеблясь. И то, что мы первые, это, скажем так, меня абсолютно не смущает. Наоборот, я считаю, что мы, если даже в чисто в человеческом плане, так, мы проявили понимание тех процессов, которые происходили и происходят сегодня на Юго-Востоке, в Новороссии. И мы сразу же, собравшись, посоветовавшись друг с другом, конечно же, приняли решение о признании Луганской сперва вот, Народной Республики, ну и чуть позже Донецкой Народной Республики. Ну, вам, наверное, известно, Сергей Иванович, что наши ребята приняли самое активное участие, и при том здесь не было какого-то, скажем так, политического, что ли, решения на государственном уровне. Это зов сердца, если вот так выразиться, да, и наши ребята, зная, что такое свобода и что из себя представляет путь к свободе, вот их, вот это внутреннее чувство потянуло помочь нашим собратьям, и я надеюсь, что наши ребята, мы их так называем, парни, которые приняли участие в защите мирного населения на юге Востоке, проявили себя, я уверен, только с положительной стороны. Многое я могу про Южную Осетию рассказывать, и нам всем приятно будет, наверное, услышать, послушать вас, потому что вы интересный, очень интересный собеседник, и тот огромнейший материал, которым вы владеете, хотя бы с некоторой частью вы бы нас познакомили. Мы вас приветствуем, рады тому, что вы сегодня здесь.
Спасибо огромное. Это для меня большая честь. Я очень рад оказаться на Южно-Осетинской земле, когда происходили события 2008 года, да и раньше все эти годы мы очень остро переживали то, что происходит, так сказать, ценя все народы Северного Кавказа. Я как бы горжусь вот этим советским общественной деятельностью, которая была. Я понимаю, что такое советский интернационализм и как он был важен. Мы, конечно, всегда как бы понимали, что, так сказать, самый любящий Россию народ – это осетинский, и это было известно нам. И для нас особо горько было то, что там происходило, и нам казалось, что какая-то есть внутренняя связь между тем, как вот жестко ведут себя с осетинским народом, и его любовью к России. Что тут дело было не только в ненависти к осетинскому народу, загадочное, но еще и в том, что показывали, что все, кто дружит с Россией, так сказать, от сербов до осетин, так сказать, они находятся в определенном состоянии. Поэтому мы испытали большую гордость в 2008 году, когда Россия повела себя так, как вот отвечает нашему патриотическому представлению о поведении. Я хотел бы сказать следующее, что все это несчастье, трагедия распада началась с того, что кто-то хотел входить в какую-то мировую цивилизацию. Вы помните, наверное, что все время говорили «мировая цивилизация», вот мы должны входить, Горбачев эти слова использовал. Всегда было загадочно, потому что было непонятно, как мы можем быть вне мировой цивилизации. Вообще, мы же не на Луне, да? Имелось в виду западное и так далее. Но вот есть такое известное у Легофа и других определение «цивилизация, варварство и дикость». Загадочно то, что народы, которые, или правительства, скажем, элиты, которые очень говорили, что они хотят войти в цивилизованное западное общество, они проявили не цивилизованность, а дикость, потому что было совершенно понятно, что осетинский народ ведет себя по всем международным правилам, что его поведение юридически безупречно, потому что с момента, когда Советского Союза не стало, люди не крепостные, их нельзя передавать вместе с землями какие-то государства, где они не хотят жить. волеизъявление грузинского народа автоматически требовало волеизъявления осетинского народа, абхазского народа, и было совершенно ясно, что вхождение в единую республику в составе СССР, вхождение в отдельное государство, совершенно разные вещи. То, что в ответ на это, как бы, ответ на это был как бы связан с дикими судорогами насилия, как бы никак не свидетельствует, с моей точки зрения, об уважении к западным ценностям. Это просто проявление какой-то вопиющей дикости. И то, что мы сейчас видим на Украине, потрясает тоже тем, что люди, которые говорят, что Запад, Запад и все, они ведут себя с элементами вот этой ошеломляющей дикости. И поэтому мы, конечно, гордимся тем, что вот эти территории, которые подтвердили честь народов и то, что народы хотят быть свободными, и они не хотят быть крепостными. Приднестровье, Осетия и другие вели себя великолепно в этом смысле. Они-то как раз сохранили и полное достоинство современных людей, и правовую четкость, и все прочее. На этом все время надо настаивать, что ни одной ошибки юридической не существует в действиях, так сказать, осетинского народа и осетинской элиты. Она действует, как полагается, и элите совершенно вот в их терминах, которые я не принимаю, но использую, цивилизованных, правовых, западных и так далее. Но ведь она именно так действует. А кто действует иначе? Да, вот что такое запрет иметь больше двух детей? Кому угодно, любому народу. Это нацизм. Мы помним только какие-то такие нормы. Как это отвечает мировому праву, как это отвечает нормам, принятым сейчас между всеми странами. Но я знаю, что там в Китае есть для всех там некоторые ограничения, связанные с ростом миллиардного населения. Но это же никак не имеет отношения к осетинскому народу. Далее я хотел сказать, что как бы, это большое счастье иметь свое государство. И в этом смысле это государство завоевано. И основой того, что я вижу здесь, является желание обрести будущее и какую-то четкость в своем существовании, что вот гарантии какие-то того, что жизнь будет длиться. Люди не могут существовать без будущего, они не могут все время думать о том, а когда опять какая-нибудь группа вооруженных людей, именующая себя, не знаю, армией или там каким-то правым сектором или неизвестно кем, заедет на территорию и будет, так сказать, чинить вот эти вопиющие проявления дикости. Вот когда это произойдет? Нужна гарантия, что это не произойдет никогда. И вот эта гарантия и есть государство. Я теперь отдельно хочу сказать о приехавших ребятах на Украину. Было совершенно видно, что они ведут себя по зову сердца. И они там, а это ведь очень долгий процесс, то, что там началось, они там завоевали глубочайшее уважение. И боевым духом, и какой-то вот этой внутренней способностью быть в дружбе со всеми остальными. Да? Сейчас же разжигаются некие антикавказские страсти и все прочее. Но вот все как-то любили осетин. Вот не было никогда вот ощущения, что там возникает что-нибудь такое вот неприятное. И ребята вели себя замечательно, они, конечно, герои, и было совершенно видно, что там есть еще нечто советское, потому что вот часть из них говорила мне, вот дед мой сражался, вот я приехал, мне ничего не надо, я хочу, вот, чтобы дед на небе увидел это и вот мной гордился. И, конечно, мы очень гордимся ребятами, и у меня была возможность это увидеть и убедиться в том, насколько они как бы сильны и как они вот ведут себя мужественно, как воины, и благородно, как люди. И в этом мне опять увиделось проявление вот этого российско-русско-осетинского братства, потому что было понятно, что в этом есть еще какой-то ответ на Цхинвали 2008. Вот он слышался, я не знаю, вот внутренний, гражданский, человеческий. Вот, когда говорится, политика, рациональность. А вот есть что-то, идущее от сердца, да? И вот оно иногда важнее всего. И вот слышался вот этот вот ответ, вот, там, русским плохо, да? И вот я, поверьте, я все-таки 25 и более лет в российской политике, русский народ услышал этот ответ. Есть вот эта ответная благодарность за то, что люди сами взяли, и вот так поехали, вели себя как герои и заслужили глубокое уважение Донецкое и Луганское. Глубокое настоящее уважение. Тут есть чем гордиться. Вот. Для меня огромная честь здесь быть. Поверьте, что все наши силы будут направлены на то, чтобы отстоять право Южной Осетии на цивилизованное, если уж им так хочется, поведение, отвечающее международным правовым нормам, согласно которому Южная Осетия обладает всеми правами на то, чтобы быть независимым государством вообще и особенно в условиях того, даже не варварство, а дикости, которое творилось и продолжает твориться, когда говорят о том, что мы цивилизованный народ. Я надеюсь, что рано или поздно и на Украине определенные силы, которые мы никогда не приравняем к народу, и в Грузии, вступят в некое состояние вменяемости, и как бы им будет стыдно за многое, что здесь было. Но, к сожалению, есть процессы, которые имеют необратимое значение, и с этой необратимостью надо жить и работать. По возможности мягко разрешая накопившиеся противоречия, которые, как мы убеждены, никакого отношения к поведению осетинской стороны не имеют, ибо все, что мы видели, начиная с конца 80-х годов, было проявлением очень правового и спокойного поведения осетинской стороны. Вот мы надеемся, что в дальнейшем государство Южной Осетии окрепнет, что там наступит по-настоящему мирная жизнь, что те стороны, которые все время на нее посягают, как бы все-таки образумятся, поймут, что состоявшееся состоялось навсегда, и что удастся найти такую возможность, при которой Южная Осетия будет процветать, мирно жить, а главное будет твердо уверена, что никогда снова нечто подобное не произойдет. Вы знаете, после еврейского Холокоста, как бы многие в Израиле, бабушки, пережившие это, когда юноши уходили в армию, говорили: запомни, никогда снова. Вот это поведение никогда снова должно, с моей точки зрения, быть ориентиром государства Южной Осетии, которое сумело в тяжелейшей ситуации мужественно отстоять свою независимость. За эту независимость дорого заплатили, и никогда снова не должно произойти то, что происходило. И тому залогом сильное южноосетинское государство.
Спасибо, Сергей Иванович, огромное спасибо. И здесь я хотел бы еще выразить слова благодарности. Прекрасный отзыв сделали в отношении тех ребят, которые приняли участие в тех мероприятиях, которые, ну, к сожалению, и процессах, которые происходят по сегодняшний день на юге, востоке Украины. Но все-таки мы переживали, это понятное дело, потому что там, где война, могут быть разные как настроения, так и поведение может быть разным. Но наши ребята, ну, к сожалению, так получилось, что обучены методом ведения вот такой войны, как бы это работа слепого оружия, и в таких случаях больше нужно проявлять, конечно, умение и как бы и сохранить там близких, соседей и себя тоже в том числе. И я горд тем, что в любом случае вот такая оценка мы услышали, такую оценку услышали из ваших уст, это для нас очень приятно. И еще хотел бы поблагодарить Сергея Ивановича за ту оценку касательно образования, существования нашей республики. Мы всему миру доказываем, что на самом деле мы каких-либо отклонений и при провозглашении республики, и в дальнейшем при закреплении отдельных положений и так далее, не делали никаких отклонений. Хотя в мире не хотят видеть, не хотят видеть. Но ведь сегодня получается, вот вроде бы со зрением у них нормально, но ну, не хотят видеть. Поэтому мы должны делать то, что мы запланировали, и пусть потом они в любом случае придут к тому, чтобы увидели. Сегодня мы на пути сближения с Россией. Однозначно, конечно же, каждый житель Южной Осетии благодарен Великой России за ту помощь, вмешательство тогда по вопросам принуждения миру, да, вот, грузинских агрессоров. И мы сегодня идем строго по проработанным и планам, и программам, которые выработаны. Кстати, я могу похвастаться тем, что впервые за вот эти последние годы Россия пошла на то, чтобы на 3 года принять и утвердить инвестиционную программу, уже с обозначением соответствующей суммы, которая будет идти на решение тех экономических, хозяйственных вопросов, которые вот в течение 3 лет мы будем делать. Это с 15 по 17 год. Я считаю, что это хорошее заявление, и в любом случае, скажем так, степень доверия она постоянно повышается. У меня 3 раза были встречи с Владимиром Владимировичем Путиным. Полная поддержка Южной Осетии. Ну и мы со своей стороны, несмотря на то, что было непросто, да, и общественная ситуация, да, и внутри республики были вы в курсе, да, вот, серьезные процессы происходили. Сегодня, ну скажем так, в любом случае перелом произошел и происходит как бы, ну что ли, объединение отдельных каких-то группировок, которые были, ну, они были унаследованы, скажем так, со времен войны, сложные времена были. Вот. Но сегодня, в любом случае, не только я отмечаю это, многие отмечают, что, скажем вот так, в обществе произошло вот такое изменение. Мы гордимся, мы систему наводим. Многие про Южную Осетию говорили о том, что вот как бы Россия вкладывает много, ничего не делается. Могу еще раз вот для общей информации сказать, что счетная палата, которая у нас работала, она сделала уже такое заключение, что здесь, в Южной Осетии, какого-либо нецелевого расходования финансовых средств не обнаружено за последние 2 года. Это для меня, конечно, тот случай, когда я могу спокойно, свободно уже и с руководителями, с высшими руководителями России говорить, потом, общаться, потому что с моей стороны тоже было дано слово, что в Южной Осетии все пойдет по-другому, и та помощь, которая большая помощь идет со стороны России, чтобы она доходила до адресата. Ну, пока темпы восстановления не такие уж высокие, но в любом случае уже и те, которые раньше бывали несколько лет тому назад, которые сегодня к нам приезжают, они отмечают, что такие изменения есть. Мы стараемся, чтобы в нашем обществе, а наше общество югостинское, оно не только состоит из, скажем так, лиц остинской национальности, у нас многонациональная республика, мы рядом с нами живут русские, естественно, и украинцы у нас живут. Вот мы хотим, чтобы вот это общество в целом себя чувствовало хорошо, нормально здесь, в Южной Осетии, потому что я считаю, что это было бы, ну что ли, серьезным заявлением в вопросах продолжения работы по сближению с Россией. Здесь мы определились, что это и в предвыборной моей кампании была лозунга «Навеки с Россией». Мы, конечно, дружим с другими государствами, которые нас признали, мы создали соответствующие ведомства, которые работают. Это и посольство в Абхазии у нас, Никарагуа, Венесуэла. С Нагорным Карабахом у нас серьезные связи, постоянно мы общаемся. Наши праздники, их праздники и так далее, и тому подобное. Вот с Баком, с Океаном, постоянно мы на связи. С Приднестровской Молдавской республикой. Ну и наша позиция, конечно же, расширяет вот, арену международного, что ли, общения. Ну вот то, что можно было буквально вот за эти 5-10 минут.
Я хотел сказать о философии русской. Вот, знаете, Тютчев, да? И тогда было сказано, что немцы сказали, государство строится железом и кровью, он ответил, а мы попробуем любовью. Вот этот христианский принцип. И, конечно, философия сейчас России заключается в том, что мы совершенно не хотим как бы вести себя агрессивно по отношению к тем, кто нас не любит. Но мы хотим отделять реально тех, кто любит. Это же наше естественное право, да? И строить близкие и особые отношения с теми, кто любит. Ну вот нас там не любит Львов, но мы же не хотим ничего от Львова. Но если нас любит Донецк и Луганск, мы же в этом как бы не виноваты, и мы же не можем не откликнуться, если нас любит Осетия. Предположим, что каким-то странным способом в Грузии есть не комплементарные к России настроения, что удивительно после советского прошлого, после Сергея Сталина и всего остального. Но предположим, они возникли, мы воспринимаем их как реальность. Да? И мы по этому поводу не комплексуем или не пытаемся ответить каким-то тоже агрессивно. Но мы принимаем это к сведению. Да? И все. А с Осетинами мы прекрасно понимаем, что там есть естественная человеческая любовь, и она есть часть философии отношений наших. И, конечно, очень большое дело заключается в том, чтобы поствоенная стабилизация, которая сейчас началась, проходило хорошо, потому что все же понимают, что поствоенная стабилизация – дело непростое. Когда вот вы сейчас во второй части сказали об этом, конечно, когда все разгорячено, когда все определено логикой войны, как потом было трудно переходить от гражданской войны к мирному строительству в Советском Союзе, и от Великой Отечественной войны непросто. И мы желаем вам огромных успехов в этом благородном деле поствоенной стабилизации, требующем с одной стороны понимание тех, кто воевал, что наступает мирная жизнь, в нее надо правильно войти, а с другой стороны, бережного отношения тех, кто должен вводить в мирную жизнь по отношению к воевавшим. Вот эти две стороны ужасно важны для того, чтобы поствоенная стабилизация была успешной. Верим в то, что все будет замечательно.
Спасибо, Сергей Владимирович, спасибо за то, что мы нашли время, приехали к нам в Южную Осетию. Мы здесь, в Южной Осетии, рады всем нашим друзьям. И когда они к нам приезжают, весь наш народ это расценивает как очередной шаг к сближению, да, вот, с Россией, с нашими друзьями. Это как бы новый вклад в дело развития тех взаимоотношений, которые уже как бы определены. Поэтому мы для себя решили, но вот Сергей Иванович приехал нам, что же, ну как-то, каким-то образом, помимо слов, поблагодарить. Поэтому я сегодня подписал указ о награждении вас государственной наградой. Я попросил протокол прочитать.
Указ президента Республики Южная Осетия. За большой личный вклад в дело укрепления системы международной безопасности, активную гражданскую позицию по отстаиванию интересов осетинского народа и заслуги в развитии отношений дружбы и сотрудничества между Республикой Южная Осетия и Российской Федерацией наградить медалью за службу на страже мира в Южной Осетии Кургиняна Сергея Ирвандовича.
Гостях, высокий гость, известный,
человек, который постоянно отстаивает интересы Российской Федерации на международной арене, Сергей Эдмундович Тургенев.
Я бы хотел искренне поблагодарить за гостеприимство. Для меня большая честь побывать в Южной Осетии. Я встречался сейчас с президентом. Двойная честь для меня – это награда. Вот. И вообще-то говоря, награды наградами, а мы вас очень любим. И для нас это возможность здесь побывать – большая честь. Вот. Не просто честь, в смысле, это честь бывает что-то холодная, очень, да? А вот большое счастье человеческое увидеть вас на земле Южной Осетии, которая сейчас уже не страдает вот так, как она страдала раньше. И вот я полчаса перед этим и сказал, что как-то такая была немецкая формула, что государство строится железом и кровью. И великий русский поэт Тютчев сказал, а мы попробуем любовь. И смысл здесь у меня в том, что сегодняшняя русская философия политическая, вот та, которой в сущности мы и руководствуемся, заключается в том, что мы никогда не будем относиться закомплексованно к тем странам, которым мы не нравимся. Будет ли это Соединенные Штаты Америки там, или какие-то будут антирусские настроения в Грузии. Да? Мы всегда разделяем эти настроения и народы. Сталин когда-то сказал, Гитлеры приходят и уходят, а немецкий народ остается. Да? Ну, вот. Мы как бы отделяем народы от как бы, элиты, от всего прочего. И совершенно не намерены отвечать там на агрессию агрессии. Там, с прискорбием я, например, узнал, что уничтожаются русские книги на Украине. И я говорю, что это называется цивилизованным поведением. Я никогда не могу понять, почему цивилизованное поведение заключается в том, чтобы применять насилие при решении политических вопросов, закапывать живьем людей в землю или сжигать книги. Вот что тут цивилизованного, с моей точки зрения, и так по простому разумению всегда называлось дикостью, а цивилизованство называлось что-то совсем другое. Ну вот. И мы не будем на это отвечать там, какими-то импульсами, так сказать, агрессии или чем-то подобным. Ни одна украинская книга, ни один украинский поэт не пострадают в России. И, может быть, даже будут, так сказать, изданы кто-то еще. А я имею в виду из настоящих великих людей. Но мы понимаем, что нас не любят. Имеем мы право, когда нас не любят, одну дистанцию строить в отношениях политических, да? А сближать дистанцию именно там, где нас любят. Ну вот хорошо, нас не любят во Львове. Да? Ну, зачем мы должны сейчас, вот на этом этапе, в рамках этой политической философии, стремиться навязать себя Львову? На нас любят Донецк и Луганск, и мы на это откликаемся. То же самое в соседи. Мы понимаем, что это любовь, что это вековая любовь, что так устроен мир. Да? И мы на эту любовь отвечаем любовью. В строго полном соответствии с великой фразой Тютчева, а мы попробуем любовью, и просто с христианским духом, согласно которому ничего выше любви нет. Да? Христианство – это метафизика любви. Ну вот, значит, так устроен мир, и вопреки тому, что кому-то кажется, что вот его надо устроить более холодно, цинично, но вот не рвется к этому русская душа, и строит она его по-своему. Посмотрим, что у кого получится. Мы горды тем, что где-то нас любят, мы отвечаем на любовь любовью, соответственно, строим отношения, и мое великое счастье заключается в том, что российское государство, как бы, а я всегда любил всей душой Советский Союз и продолжаю его любить как нечто великое, как бы невиданное в истории и так далее, вот, что российское государство ведет себя сообразно этому, что там, где его любят и там, где посягают на любимое, там все-таки что-то отстаивает. И это есть большое счастье, потому что большое несчастье видеть, что не отстаивают, да? Переживать по этому поводу, и так далее. Вот. Я хочу сказать, что в этом смысле как бы вопрос не в чести, которую мы очень ценим, да, а еще и в счастье. Вот для нас побывать на Южно-Осетинской земле, я говорю от себя, от присутствующих здесь членов нашей делегации, большое счастье. Нам здесь просто хорошо. Нам очень хорошо, когда нас принимают. Но нам очень хорошо, когда мы просто улыбаемся друг другу в каком-нибудь местном кафе. Нам все равно хорошо, потому что мы понимаем, что мы среди своих. Вот мне в Сербии хорошо, да? Мне, а в Хорватии мне холодно. Да? Ну, что я могу сделать? Так построен мир. Да? Это не значит, что когда надо, не приедешь в Хорватию или куда-нибудь еще. Это значит просто, что делаешь разницу. И эту разницу не надо убирать в политике. Она в политике должна жить, существовать и так далее. Это первое, что мне хотелось бы сказать. А второе, что для меня большая честь быть в стенах университета. Мне кажется, что сейчас самое главное вот в построении национальных государств, которые отвоевали свою независимость, заключается в том, что будет происходить в стенах образовательных зданий и других. Да, я понимаю, что жизнь разрушена, я понимаю, что когда 20 лет она все-таки строилась на военной основе, то вот эта поствоенная стабилизация будет продолжаться тоже не один год. И что она касается и там, настроения, это было везде, это в Вьетнаме так было, это так было после гражданской войны в России, в Советской России, это было так и даже после Великой Отечественной войны. Поствоенная стабилизация имеет свои законы, но все равно есть понятие мечты. Ты отстаиваешь не только право на жизнь, что, конечно, является решающим, право на жизнь и свободу, да? А ты отстаиваешь еще и право на мечту, вот на осетинскую мечту. А осетинская мечта в конечном итоге воплощается в высших учебных заведениях и школах. Где еще она должна воплощаться? Вот. И в этом смысле, мне кажется, что самое главное, чтобы вот небольшие количественные страны, так сказать, держали высокую планку вот этой своей мечты, чтобы эта мечта объединяла народ, чтобы внутри него было понятно, что есть будущее, и что это будущее наконец-то можно строить так, как ты хочешь, и ты знаешь, как ты хочешь, да? Что ты хочешь не только благополучия, ты хочешь чего-то большего, и знаешь, как этого добиваться. Вот мне кажется, что сейчас это самое главное из того, что происходит на осетинской земле. Мы хотели бы пожелать вам больших успехов в деле осуществления осетинской мечты, в деле построения этой новой жизни. И, конечно, мы прекрасно понимаем, в какой степени это зависит от того, что всегда называлось кузницей кадров, то есть от вузов и школ, и в какой степени это зависит от осетинской интеллигенции. Да? Потому что, мы очень ценили в советское время грузинскую интеллигенцию, грузинский театр, грузинских философов и многое другое. Но как-то все это для меня ошеломительно рухнуло в конце 80-х годов. И у меня до сих пор это ошеломление не проходит. Я поделюсь двумя в этом смысле историями. У меня работал один очень известный, знаменитый советский философ, Библия. То он у меня лекции читал в моем центре. Вот. И вот когда произошли события в Тбилиси, он мне кричал, мой друг, было понятно, что это Мираб Мордашвили. Мираб Константинович. Мой друг! Сам видел своими глазами, как русский десантник бежал за старухой грузинской, как она прыгнула на второй этаж в окно, а он за ней и рубил ее на куски. Я говорю, вы же философ. Вы должны любой ценой приносить своему народу разум. Но вы понимаете физически, что русский десантник не мог механически, да, не догнать через всю площадь старух. Вы понимаете, что старуха не прыгает на второй этаж. Вы понимаете также, но вы же еще и человек. Вы же понимаете, что это не пес войны, не солдат удачи, да? Это парень русский, десантник, он кого будет рубить лопаткой человека, уже ничто не действует. Вот я не знаю, что думает об этом осетинская интеллигенция, но вот я знаю, что я пытаюсь крохами добыть какое-то понимание, что такое это помрачение. Вот что вдруг возникает, чтобы нечто, гордящееся своей просвещенностью, своей рафинированностью даже, своим каким-то специфическим изяществом, чтобы вдруг это все рухнуло в одночасье и обнажилось нечто, совершенно не имеющее к этому никакого отношения, иррациональное, грубое, так сказать, никоим образом не отвечающее тому чувству достоинства, немного высокомерному и такому, чуть-чуть слегка холодному, которое на предыдущем этапе существовало. Я говорю здесь сейчас обо всем. Я говорю о том, что происходит на Украине, я говорю о том, что происходило вот в этих российско-грузинских отношениях, о том, как вдруг возникло вот то, что возникло, так сказать, в связи с этой трагедией Свинвала и Осетии в целом. И я хочу обратить внимание на одну парадоксальную вещь. Она заключается в следующем. Когда все это началось, было заявлено, что теперь Советский Союз и вообще вот все мы будем входить в мировую цивилизацию. Это заявил Горбачев. Человек, который неизвестно чего хотел, но который принес горе больше, чем многим таким, какой-нибудь, не знаю, Тимур. Да? Давайте мы просто посчитаем, сколько он принес горе в связи с распадом Советского Союза, сколько миллионов беженцев оказалось в сумме на всех землях. От Средней Азии до Прибалтики. И первое, что возникло тогда как вопрос, а что значит войти в мировую цивилизацию? Строго говоря, все находятся в мировой цивилизации. Но любая африканская страна находится в мировой цивилизации. Значит, мы говорим одно, подразумеваем другое. Да? Мы говорим мировая цивилизация, подразумеваем западную. И начинается непрерывная вот эта семантическая игра. А как Россия может не быть в западной цивилизации, страна Достоевского, Чайковского и так далее? Значит, речь идет еще о чем-то. И тут снова вспоминается Тютчев. Я буду свободно, но очень близко к тексту цитирую. Мы какое-то время считали, что наши западники, вот, которые любят Запад, они любят Запад из принципа, что там есть право, там есть свобода, там есть какое-то вот правильное типа решение каких-то вопросов, компромисс, вежливость и все такое. И что за отсутствие этого они не любят Россию, наш Запад. Что же получилось, сказал Тютчев после реформы Александра Второго, что сейчас Россия все ближе к этому, что больше стало права, что больше стало какой-то свободы слова и всего остального, а наши западники России любят еще меньше. А на Западе, писал Тютчев тогда, всего этого становится меньше, а они любят Запад больше. И тогда Тютчев произнес гениальную фразу и говорит, с ужасом убеждаешься, что это дело не принципа, а инстинкта. Такое сильное слово. Не принципа, а инстинкта. И вот вдруг с ужасом убеждаешься, что ну Бандера, ну что еще может быть страшнее, да, что просто. А все, нет никакого фашизма на Украине, нет ничего, нет, ну хорошо, нет. Ну, в государственном здании висит Бандера. Ну, это
убийца, палач, человек, который мог бы сотрудничать с нацизмом. Когда говорят, что ты меня сотрудничал, это полная ложь. Да? Значит, сотрудничал. Еще как.
Вот. Значит, и вдруг эти портреты висят на здании. Западные люди, которые говорят, что мы ненавидим фашизм, это ужас, холокост и все прочее, они смотрят на этот портрет и говорят, как мило, как это цивилизовано. И ты понимаешь, что когда надо будет, скажут, что цивилизован любой палач, кто угодно. И это, конечно, ошеломляюще. Потому что всегда казалось, что будет какая-то мера, что западное население увидит, как пляшут и орут, кто не скажет, тот москаль, но они скажут, нет, это чересчур. Нет никакого чересчур, когда что-то нужно. И в этой связи мне приходится констатировать несколько вещей, о которых я говорил очень давно. Я читал лекции в Израиле, лет 15 назад, и говорил, «Devil for dirty job», «Дьявол для грязной работы». Когда нацизм был разгромлен, то все эти бандеровцы, власовцы, просто нацисты, какие-нибудь усташи, железная гвардия, все они ушли в западные разведки. Все они были спасены этими разведками, как будущие борцы с Советским Союзом. Все уже было понятно. Они мгновенно перешли от нацистов в западные разведки. И это доказано сейчас всем. Сейчас открыты архивы, сейчас все понимают, как это происходило. И когда мне в ту эпоху говорили, ну какой снова нацизм, какая Америка и все прочее, ну вы же понимаете, но помимо всего прочего, столько евреев, они это никогда не простят, это никогда уже невозможно снова повторить. Ну что вы говорите, какая прививка нацизма в Америку? Я говорил, что было два румына, Виолелы Трифа и Никола Малакса. Они принадлежали к Железной гвардии. И они фотографировались на рядом, прошу прощения, с детьми содранной кожи еврейскими, повешенными на ключи. И немцы пугались этой жестокости, нацистов. Один из них стал капелланом Белого дома принести. Значит, когда надо было, их взяли и их кооптировали. И кооптировали многих. И мы всегда ждали, когда же будет потерян разум настолько, чтобы им разрешили работать. Мы видели, как начали разрешать работать там Бен Ладену, все эти Аль-Каиды и всем прочим. Но было видно, что это обязательно повлечет за собой страшные последствия для того же Запада. Но им дали работать. Но вот такой... Согласие на эту работу впервые в полном объеме было дано на Украине. И это новая фаза процесса. Осетинские молодые люди из Южной Осетии, Северной Осетии, по зову сердца, вне всякой государственной организованности, поехали в Донецк и Луганск. Я видел, как они там воевали. Они воевали блестяще и благородно. Они там заслужили огромное уважение и благодарность местного населения. К ним даже относятся. Иначе там не пропускаем. Это очевидно, пропусти, все. Там есть отношения. Народ чувствует. Они поехали туда, и между прочим, это понятно в том смысле, что они видели, как, что творилось в Схинвале, и у них сердце все-таки откликнулось на то, что творили в Донецке или в Славянске. И в этом есть двойное. Прежде всего, вот это созвучие чужой боли. Нам все время говорят, и это же современная теория, что мир входит в конец истории. А раз конец истории, то практически можно говорить о постчеловечестве. А люди не хотят постчеловечества. Они люди, понимаете? И до тех пор, пока они чувствуют чужую боль, пока есть это сострадание, они являются людьми. И вот это общее сострадание, это первое слагаемое такой поездки. Второе, понимание, вот христианский принцип, не пожелай другому, чего не желаешь себе. Когда ты на себе познал, что такое эта жестокость, ты страдаешь сильнее другим, потому что понимаешь, что это такое. И третье, вот в 2008 году я гордился Россией за то, как она повела себя в момент грузинской агрессии. Я гордился. И я почувствовал, что у ребят осетинских есть еще какое-то ощущение, что они вот чем-то отвечают на 2008 год, находясь в Донецке. Да? Что теперь идет не осетинский, ну я буду употреблять сильное слово, говорю, геноцид, да? А русский, а он идет. Он идет в соответствии полностью с теорией Бандеры, который говорил, что можно уничтожить треть украинского народа, чтобы извести москальский вирус. Чтобы его не было вообще. Треть. Да? Шухевич, Бандер, Штепа, все теоретики украинского национализма говорили, Востока москаля, его надо уничтожить. И вот они откликнулись еще и вот на эту русскую волю. Очень интересно наблюдать, как строились, сейчас много рассказывают о каком-то антикавказском синдроме, там, да, как строились вот эти отношения славян и осетин. Вот они не хотят их отпускать, своих славян, они вот держатся за них руками, осетины, да, а те за них и не могут разойтись. Не только нет никакого вот этого отторжения, о котором все время говорят, они как вот, как клеи приклеились друг к другу каким-то, да, вот что-то, такое сближение произошло, что дальше нет. И, конечно, есть четвертая вещь, очень важная. Хотели извести советское на корню. Хотели извести любовь к Совету. Хотели извести память о Великой Отечественной войне. А это не получается. И я, осетинские ребята говорят, я приехал, у меня дед воевал с фашизмом. Я вот хочу, чтобы он с неба меня сейчас посмотрел и увидел, как я фашистов громлю. То есть мир откликнулся на новую фашистскую угрозу. Мир понял, что фашизм поднимает голову. Мир на это начинает реагировать. Движение «Суть времени» устроило в Испанском университете лекцию по поводу Бандеры и всего прочего. Пришли украинцы, так сказать, вот эти радикально настроенные пробандеровские, и начали выражать негодование. Испанские студенты взяли их аккуратно и вывели из здания. Потому что испанцы сказали, мы что это такое знаем. Нам не надо это все описывать так, что вот этого не бывает. Мы хорошо понимаем, что там сейчас происходит. И действительно, на как бы, территории Донецка и Луганска испанские добровольцы сражаются вместе с осетинскими, так сказать, и в принципе добровольцы чуть не со всего земного шара сошлись, потому что что-то такое тревожное началось. Что же это тревожное? О чем в принципе идет разговор? Можно долго обсуждать там, что такое коммунизм. Но я убежден после 20-летних занятий, что если все, так сказать, принадлежащее определенным историческим периодам убрать, а вечное поднять, то коммунизм – это раскрепощение и пробуждение высших творческих способностей в каждом человеке. Все. Что коммунизм – это конечном счете не про экономику и не про что-то другое. Это про человека.
Для того, чтобы, так сказать, дать за ним или взять за ним, нужно как-то чему-то доверять. А современная экономика абсолютно теряет доверие. Как сказал один из аналитиков кризиса 2008 года мирового, он сказал, да, конечно, в результате интернета мы получаем друзей в Австралии или где-нибудь там в Латинской Америке, но мы перестаем узнавать соседа по дому. И вот вся эта огромная машина человеческого доверия, если ее разрушить, не будет человека, не будет общества, не будет ничего. И вот этот кризис доверия начался. Он ползет по миру, поскольку никто не понимал. Когда ты рядом соседа даешь долг, ты понимаешь, сосед возьмет, не вернет. А когда ты покупаешь какие-то непонятные бумаги в Австралии, где ты никого не знаешь, нужно какой-нибудь страховой фирмы спросить. Страховые фирмы начали выпускать специальные сертификаты. Сертификаты от акции вышли на рынок. Башня качается, и в любой момент она может рухнуть. Это одна сторона проблемы. А вторая сторона проблемы, конечно, заключается в том, что пока Соединенные Штаты действительно были очевидным, например, экономическим мировым лидером, они вели себя, как ни странно, гораздо спокойнее. А сейчас совершенно ясно, что это мировое лидерство под вопросом. И в сущности для него, для того, чтобы его подтвердить, остается два механизма. Первый механизм – это вооруженные силы, авианосцы, космические войска и все остальное. А второй механизм – это печатный станок. Печатный станок должен печатать деньги для того, чтобы вооруженные силы становились все мощнее. А вооруженные силы должны объяснять всему миру, что кому не нравится брать эти деньги, тот будет наказан. Соответственно, возникает вот эта вот спираль, война. И в какой-то момент показалось, что никто в мире не будет ей противостоять. И все, конечно, ждали, что первый, кто ей будет противостоять, Китайская Народная Республика. А следующий за ним Индия. Но Индия в какой-то степени, подчеркиваю, в какой-то степени захотела поиграть Соединенные Штаты в принцип знаменитой третьей страны, да? Китайская Народная Республика. Вторая, Соединенные Штаты первая, всегда надо объединяться с третьей против второй. 1+3=2. И Индия как-то до сих пор не может определиться до конца, она Соединенные Штаты или нет, она колеблется. А Китайская Народная Республика ведет себя очень осторожно, как бы считали, что в мире есть уже золотой миллиард, это Китай. И почему, собственно, ему будет не быть главным, и как-то она абсолютно не торопится взять на себя какие-то глобальные курсы. И в этой ошеломительной ситуации, вдруг выяснилось, что эти функции берет на себя Россия, которая, честно говоря, кроме того, что у нее осталось советское ядерное наследство, никакого для этого разумного основания не имеет. Да? Китай миллиард, где у нас 100 миллионов, да? Китай там один ВВП, у нас другой, да? Но какой-то русский дух почему-то вдруг взыграл. И взыграл, я убежден, вот земные люди, грешные все, вот против какой-то фундаментальной несправедливости. Слушай, вот это уже нехорошо. И Запад не понял главного, что если даже ты с русскими хочешь как-то манипулировать, то ты завоюй их уважение, их любовь. Московский государственный университет в момент антиамериканизма советского, где в 1985 году, проамериканскими были чуть не 60% студентов. Сейчас максимум 10%. И тут я вынужден провести некую параллель. Вот когда начались передачи со слонителями, которые очень мило разговаривают в кулуарах, интеллигентно, с чувством достоинства, с какой-то компетентностью, и начал проигрывать слонителям, вдруг вот все эти маски, да, интеллигентности, компетентности, они все слетели. И мне кажется, что одна из важных функций передачи заключалась не только в том, чтобы отстоять телеспециалисты в разумном масштабе, да? Чтобы, так сказать, показать, насколько много лжи там, по другую сторону, но еще и снять эту маску, чтобы вот увидели, что на самом-то деле что? Вот что на самом-то деле, ну как бы, вот там, ну что такое там просвещенная там какая-нибудь украинская элита, когда она говорит о спокойной ситуации в Петербурге. Ну, это же почти в Европе, даже больше, чем в Европе, спокойная речь и все прочее. И вдруг что-то толкнуло в твоей женщинской книге, верифицировалось все, чертям. Раз, маска слетела. Москаляка выделяла. Там где-то там можно за отдельные деньги взять там у москаляка. То есть начались какие-то вещи, которые ведь никакого отношения к достоинству не имеют. Есть вопрос, я задаю.
Можно
вопрос? Да.
Мария, когда вы говорите в интернет-сайте, подкасты, вы сказали, что Россия ошламила и была в шок Америку о независимости Крыма. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд по итогам, может ли Россия в очередной раз ошламила США и независимости ДНР, Новороссию и
только после того, как эти государства оформятся. Они должны оформиться. С моей точки зрения, такой приток, посмотрите, Россия не присоединяет к себе Приднестровье на протяжении 20 лет. Правильно? Мы сейчас сидим на территории государства, которое России признано, и на защиту которого Россия встала, но это независимое государство. Тут во многом работает логика суммарной эффективности. Кроме всего прочего, мы прекрасно понимаем, что на Крыму 90 с лишним процентов поддерживают нас, да? Нам еще предстоит узнать эти проценты зависти в Луганске, да? Воюют всегда десятки тысяч людей, а средние миллионы, да? Это должно оформиться. А дальше будет работать политическая целесообразность. Для меня счастливым днем будет день, когда Народно-освободительная армия Украины, двигаясь с плацдарма, который состоялся в Донецке и Луганске, войдет в Киев, когда преступный, недемократический, распорядочный режим будет наказан. И немедленно проведены широчайшие демократические выборы и конституционная реформа. Немедленно. Немного таланта надо для того, чтобы либо сдаться, либо заслужить еще раз статус банально оккупационных войск. Да? А вот для того, чтобы совершить вот это великое дело, о котором я говорю, нужен талант, воля, гибкость. Я не могу гарантировать, что оно осуществится. Но это моя политическая мечта. Вот о себе, как гражданине из России, я могу, как общественный деятель, я могу сказать, это моя политическая мечта.
Скажите, пожалуйста, вот либеральные менее, особенно после введенных конкретных санкций России, это называют «вагонной», «пармезанной», я не знаю, там еще как говорят. Она, мне кажется, по-прежнему будет подпитываться со стороны своих основных спонсоров и патронов, и наверняка попытки использовать эту силу и часть общества российского против ныне действующей власти, какое у меня ощущение. Вот вы, как человек гораздо более осведомленный, информированный, скажите, насколько эта опасность велика и какие действия необходимо предпринять, чтобы все-таки свести ее до минимума?
Спасибо вам за очень интересный вопрос. Сейчас я просто скажу, значит, Украинцы сейчас напечатали миллионными тиражами, вот такой Кремль, звезда упала с башни, сидит такой мужик с гранатой, бородатый, да, и говорится Майдан 2015. Да? Это на холодильнике, на машине, на все. А вот когда в 11 году эта оппозиция оранжевая вышла на Болотово, потом на Сахарова, они одинаково ждали и того, что будет полное молчание, и того, что начнутся разгоны. Да? И возникла патриотическая оппозиция, да? Даже оппозиция власти, которую, так сказать, я тогда организовывал, да? Которая сначала вышла на Воробьёвом поле в числе нескольких тысяч людей, и мы зажгли Белый лев. А потом на Покровном гору вышли 150 тысяч людей. Странные слова о том, что ну, как бы их кто-то согнал, и аргумент, что они приехали на автобусах, мне кажется, очень странным, во-первых, потому что 150 тысяч людей на автобусах блокировали бы Москву моментально. Да? Удивительно, 50 человек, 150 тысяч. Метро было битком забитое, все шли на метро, все знали, что голодали. Во-вторых, я не понимал, чем так плохо автобус. Если бы мне, например, сказали, что их десантировали на самолетах тяжелых, они прыгали с парашютами вместе с десантниками, я бы понял, что это свидетельство участия власти. Автобус – самое тяжелое средство передвижения в России. Да? На чем же они должны ехать? Вы любите, на чем? Все это сказка. Действительно объединилась патриотическая оппозиция и силы, которые поддерживали Путина. Они объединились против оранжевого вот этой чумы. И после того, как 150 тысяч людей вышли, в одну минуту все кончилось. Понимаете? В одну минуту. Вот шло нарастание, они ждали. И священнослужители, вам понятно, по аналогии с тюрьмой, да? И там, да, и так далее, они ждали этого и не дождались. Да? Они ждали других вещей. Все шло по нарастающей, а мне казалось, что уже политический кризис будет. А когда это произошло, он исчез. Сходу. Представьте себе, что Янукович вовремя, когда начался Майдан, мобилизовал Донецк, Луганск и все остальное, мобилизовал все патриотические силы, вступил бы в широкий союз против вот этого Майдана, и на соседней площади стоял бы миллион людей. А ведь я тогда сказал, что если оранжевые не успокоятся и будут продолжать выдавать свое мнение десятков тысяч людей за законный выбор 130-миллионного народа России, что крайне демократично, то мы на Бородинском поле соберем миллионы больше со всей России и зайдем в Москву. Да. Вот. Значит, смысл заключался в том, что и это было. Янукович не выдвинул демократической гражданской альтернативы на первом месте. Даже если более радикальные действия, столкновения гражданских сил произошли там же, в Киеве, сразу, не было бы победы. Если бы, а я считал всегда, что на радикальные действия, нарушающие законы права, действия, связанные с отрубанием рук, да, там, выкалыванием глаз, кидание, так сказать, котельмов и всего прочего, должна отвечать власть. Это ее легитимная обязанность, да, отвечать на насилие. Мирный митинг, пожалуйста, стойте, делайте, что хотите. Началось насилие, остановите. Но даже если бы это останавливало не верно, да, да, а останавливали бы те же ребята, которые потом, да, как бы воевали в Донецке и Луганске, тоже ничего бы не было. Понимаете? Вот этот украинский опыт говорит о том, что гражданское противостояние гасит желание подобного рода людей применять соответствующие виды политических технологий. Шаг, не шаг, но все эти миры, вот эти оранжевые миры.
Чего они не знают? Что должно быть в России, чтобы...
Что такое советский интернационализм? Да? Это гимн Советского Союза. Союз неушибных республик свободных сплотила навеки великая Русь. И мы мы все по какому-то счету, то есть вот я горжусь своим отцом, но приехал в Москву из глухого села грузинского Водохалского, стал заведующим кафедрой, воевал не одну войну и все такое, но он вот как бы армянин, и он приехал вот совсем-совсем из таких социальных низов. Моя прабабушка княжна Вещевская. Значит, смысл заключается в том, что советский сплав объединил все, он объединил народы, объединил слои, мы же, так сказать, вся оставшаяся здесь русская аристократия прекрасно знает цену той аристократии, которая эмигрировала. Мы же эти фамилии знаем не в смысле, там, Павел, да, и тут убийца подает, становится, делается из души страх, да? Значит, смысл, на кого они работают, мы тоже понимаем. Значит, есть какое-то особое чувство того, что ну а кто будет удерживать Евразию, если не русский? Ну а кто его должен быть? Ни армяне, ни осетины, ни лезгины, я специально подчеркиваю, ни кто-то еще. Народы гениальные, талантливые, все, они же не могут удержать. И все прекрасно понимают, что начнется, если произойдет этот кризис, то есть народы удержат. Там произойдут такие конфликты, да, никакой радикальный ислам ничего не стоят. Когда мне говорят тюрки, вы докажите, пожалуйста, якутам, башкиры, что они единые тюрки. Да? То есть философские ученые скажут, наверное, да. На практике никакого объединения не произойдет. Халифат не может объединять. И все понимают, что на огромном пространстве начнется война всех против всех. Начнется такой кровавый хаос, которого не хотят даже радикально националистические авантюристы. Все боятся выпустить этого джинга и Грузии. Вот в Грузии почему-то этого страха не было. Вот никто мне не объяснит, почему, имея страну, которая все называется Карпи, Кахетия, Меретия, Мегрелия и так далее, вот почему ты не боишься, что завтра у тебя окажется 40 княжек, великое великое государство, скажет, что Хитинская его устраивает. Да? Вот непонятно, почему не боятся, забыли или что. А вот на русской равнине все боятся. И психологически это удерживает. Раз. Второе. Здесь есть ядерное оружие. Понимаете, все говорят, там чемоданчик, ничего. Знаете, умельцев много. Три провода сюда, и что-то там полетело. Вот есть изделия, которые противоположные обороны Соединенных Штатов не работают, как ты говоришь, да? Все изделия СССР-18, да, они находятся, это не умные, большие вещи, разделяющие часть индивидуального поведения, да? И этого тоже боятся. Что значит хаос? Дальше боятся того, что поздоровенная страна с ядерным оружием окажется, например, в руках Бен Ладена, или кого-нибудь покруче Бадлана, или в руках нацизма, или в руках чего. Страх держит пока что, как скрепь. Это одна сторона. А другая сторона, русские страхи пережили крах своего державы. И мне кажется, что в самых грешных русских душах сколь угодно обремененных и деньгами, и чем-то еще, одинаково созрело вот такое чувство никогда больше. Вот что-то там есть, вот уперлось, это русская коллективная личность, ну если так, да, причем во все верили, понимаете? Такая наивная вера. Вы считали, что мы придут в Европу? Ну как нас придут в Европу? Ну помилуйте. Но тогда уже не будет ни фамилии. Нет, да обещаю. А сейчас есть такое, верить нельзя, хотят только зла, а державу не отдадим. Вот 10 раз, так сказать, мы там и в этом изволялись, и в том, и в пятом, и в десятом, я имею в виду, так называемые. А все равно не отдадим. Есть пятая колонна, конечно, как его стоит. Но мне кажется, что если она сильно разрезвится, то все будет отвечено жестко. Да мне кажется, потенциал огромен для разрушения.
начаться, не буду даже их называть. Но что-то есть из страха людей, из желания убедить лихо, да? Что-то есть из этого страха человечества и из вот этого державного, оскорбленного чувства. Понимаете? Осетия была государственная в 13 веке, да? Все-таки. Потом как-то все было. А русские были все время. И они все время этим своим величием гордились. И вот взять и терять, это очень больно. Это очень больно. И когда эта горечь не ломает, а вызывает ожесточение, говорится, ладно, ладно. Да. Держава не обидит, потом разберемся с этим собой. Вот так. Спасибо.
Дома давно были?
70 лет назад.
Радостно?
Конечно, радостно. Угу.
Сегодня Цхинвал встречает своих героев. Слава вам, дорогие мои!
Пару слов, прежде чем мы начнем свою официальную встречу. Я благодарю Всевышнего. Я обращаюсь с молитвой к Святой Богородице.
За то, что вы вернулись. За то, что вы здесь, дома. За то, что родной Цхинвал сегодня вам аплодирует. Много лет вам, дорогие ребята. Сегодня вы герои. И вчера были героями. И 20 лет вы были героями. И сегодня вы здесь, на своей героической земле. Но пусть меня простят сегодня здесь люди, что я на себя такую миссию взяла, но они меня поймут, и вы тоже. Я хочу сегодня здесь со словами благодарности пригласить президента Республики Южной Осетии Леонида Харитоновича Тибилова за то, что он трепетно, трогательно готовил это мероприятие. Леонид Николаевич. Я хочу пригласить на эту трибуну Тументиса Артемовича Кулумбекова, руководителя правительства, председателя правительства Республики Южная Осетия, и пригласить спикера парламента Анатолия Ильича Бибилова. Это люди, которые все эти дни переживали за вас, ребята, запомните, здесь за вас молились. Среди них были эти люди. Я хочу пригласить сюда на трибуну отца одного из героев. Пусть он меня простит, но я хочу пригласить Бориса Ледачёчиева, чтобы он знал, что он гордится своим сыном. Я прошу вас сюда. Я хочу пригласить на трибуну председателя Совета Безопасности Республики. Это его дети. Анатолий Гаврилович, пожалуйста, на трибуну. И хочу пригласить с удовольствием Яхнарца Валерия Дановича, министра обороны, который точно так же волнуется, как и я сегодня. Я хочу адресовать слова благодарности всем, кто сегодня присутствует на этом собрании. Дорогие друзья, я с особым волнением, с особым трепетом сегодня хочу вам, уважаемые горожане, ребята это знают, хочу сказать, что у нас в гостях. И сегодня сюда приехали люди, чтобы передать народу Южной Осетии своих сыновей, героев сыновей. Приехал сюда, вы знаете, знаменитый ученый, политолог Сергей Ирванович Кургинян, который как отец как-то мне звал, он сегодня здесь. Я хочу пригласить сюда на трибуну Марию Урачевну Мамиконян. Это президента фонда «Всероссийское родительское сопротивление». И хочу пригласить Анну Евгеньевну Кудинову, члена политсовета движения «Суть времени». И позвольте мне еще раз, прежде чем я дам слово одному из добровольцев, одному из ополченцев, поблагодарить вас всех и пригласить сюда человека, который должен сказать слово. Пожалуйста. Человек, известный в нашей Осетии 2008 года.
Oradan bir daha hızlı işlem. Aftım edin ilun adamı. Kar, nefs, matık, mikro aktan bunma. İşte kaçtır da, iş vazı. Mala idaretleyen bon fiştir de, vazın bon fiştir de ne batsa gel. İlk abin iki turu nakhi neşer gümür kodtam. Neşer lazımız diye aftım etsin işlem. Mal naftım açıca gastu, falan tut işlem zaten. Arka ettim, o zaman edin makul, ilun non makul açıcı var. Хистортан каддатын хава, на кастрай хистордан и куди. Эмо тих фидара го кастортай та. Мона ватсага зоржа хистортан хава. Во кастортай вашар барзатты хасуд. Умана ма яхам кастортан зир. Касима дитка кадзур на хадир. Ахам кастортан зир. Ма бирет афта жахту нисим ашкутты. Умана хима куда са вон афта майзарга. Шасарам гон бирот. Абун, дайшум, манушма. Умана ма уц кастортан. Бира хистортан. Фама афта жахуй. Дасарам гон бира зарга. Вот бир расуны хаста назар тизан. Бир адур мажон мам хатре вот халама жазан афта. Или что на изуди дуба лапуя. Дуба лапуя амстерда. Часарам бом бир вот цафтара целаштуй. Цафтара целаштуй ворашема. Самайца бнату сумбалан кане мас махуш кане дохтерта. Расай сидиш ты бедон тхай. Феста адишты мабаха адишты кандар. Удон ахошейна. شبون علی زنودی حالا دوون دیر سورش شده ورشیه ما بعض شخی دخی شخی که خی جنایز زخمه بعضش گیگانتا تامیرلا فیسلوت ما موی برا فیسلوت ما فرم ایده ایده جرانی موسیقی Udona sabona atsalu di falodon kadam dishte da stoy bira balakhta bavzo stoy. Shasaram bon bira udon atsagla zira dishkotue. Atsag iron adam iron da chinon khashin. Vasaram bon bira kamani kastart va kastart khurtebs stu. Va kastart ta shasar bazat khashi hamon khsarat. Nazon nazar zardi agad makhi uder yazuna. Dafta mazar nesade abon chidartnay. Sizlar khutaktma az dishuna khatir kurin. Davam dishtoy. Fondla poyeste ما خاطر ایوان خاطر ایوان دیر بان بالدشتا بون خلا مای خواهد در آب جاون واسران بون دیر اوان اگه ایتی مانی اخم هم بردوشگا اگه ایتی مانی هفته خیلی سپیم آتا کورتاد ما خاطر ایوان Вот у нас есть в Москве, я с уверенностью могу сказать, что у нас есть в Москве старшие братья, Сергей Иванович, в вашем лице огромное спасибо всем тем, которые нас вот, почитали в данный момент и чтят. Дай Бог вам здоровья и долгих лет жизни. Вы наш старший брат, я еще раз говорю, вы в трудных минутах рядом с нами. И дай Бог, чтобы в жизни в дальнейшем мы вас нигде не подводили, и чтобы вы в нас верили и были уверены в этом. То, что вы в любой момент, можете позвонить, сказать два слова, мы будем рядом. Всегда. Дай Бог вам долгих лет жизни. Mazavon nazon vasaram bon bir agayt var ban bir istem agayt ma namus tigur kastatada is malinda da histor nomni chihasta iratnuy zavon endra khaytat samayla kastatay machi va fatsafa machi abzaved ba khawa chatsaram bon bir o dala mazi kastatta katsi aftan azav dishte so manaram chi dar sirta me dugozir da bakana khodi az kasayda mutsurdi ge vatsagan ironlar danazdar Fala zima bol sarbarzat tergan. Giganta. Vasaram bo mun biro. Kiwan mari. Zabok.
После таких слов обращения перед старейшинами, перед руководством, я думаю, что, Леонид Харитонович, вы их простите и скажете им все, что вы думаете, все, что вы говорили вчера, сегодня, им это будет очень приятно.
Yine akşamla bu tenkünlere para vatan rast istemede bana kötü hazırım bayram sağ bana natına kendisi. Kezane kadar mahkum rıbıt istem şemel film bandırıp bana nakaş konular bu tenem maşı nakaş da zahtunum da neyine tersin bu bana mahkum fesilem nesponları yana hristerime خاص کن گیاه سخی افزارات بیشتر کن نسا آخرت تنی بندر فلان جانا بیساری اما بوزنگ سر بوزنگ من اوشی نخاص کن زخ تای و من خدشاب در امی از زبتا اوکراینای من اش خبر تکرائید توی قد آدم یو وسب در نتزر در کتاول زکر نلکو تا آبون ما اویسوم یولیم که نشانه تر ایبته نخاتی از جسم اوش بنخن کاش بنات وچگان اوش راسته بی من آبونیم در زن راستگیس آدمم کاش آدم من اکنون فزاهم باید وام صبرات شد کنچ اما از تو زنگه نلپوتای میرتا آشام جسم بودم و حالا گذنوت کتگیت نکچاب شاید دوم تفه بستم زنگ نلب و تهو مسته اما توخ کمم ردد دوی و نه آلچی در منه آلچی در ایتریس ریسپوبلیکای خیستر تای ردد دم آخر کنن زنگ حالا ما کشل بو ته چیست شمای زونم چی نکمیس وی شمای اون چیست اودون زونم اما وخدک چیزون فه بستد از اندانیتسک تایمور از خوینه شالدر خطینه نخواست گدتون ویتاو دیاسپورای خیستر دانیتسک ایمه میخده که راجب تزرگه ایمه بخیو شالدر خط کایدر تا کویس گدت تزرگه Кашев из меня едно Луганское, там есть глубоко там фаление модное федан, за кем можно захут. Махал как там шамай, хаушем, эштер хаборчу, алдаймак, господин вайя модное феда, хажаре я модное феда, кашепо мастай за галакот канама, я шаф кана, винута, ркана, звалата, чего каше за галашеу, а на сомбу не рискуем, но либо не в свой. Казана это удунчис помолкута, удунал хатта, водеста, эштер, Мошта Милек, что Мошта Милек, уме Махашт Хашту, Махашт, Лахадагай Зунут, Чахот Напахастестут Хаштун Бедерма, а мне Зунут Хашта Милек, что это Вайн Байдохари. Кама Даймок Шафрай, Вайн Байдохар, на Вайн Байдохар, там Адаймок Яшафтар, Исатун Байдохар, Хаши, Хашта Бедерар. Генерал Бог, мы нахабун, Робертестам, Насарай, Нарлак, Кува, А машин канам, кайрыз дахтестут, мана ерекку дестут авта, фал вадай, эвхар дай, фал маши дай, фал язунут, кыд, алкаут хишен, алкаут амткай, одекуттам, ама архайттам, архайттам шамай, вазова вара мабахават, маку набуну дисавта, кадам дертежуттам, кайма дертен хас куттам, اما وچه اگر ما خیشواده شسارستم هاو دومن هاو شارسته تن فکر چاک اخشف سماخ بیس буквально несколько слов я скажу о том, что вы заложили основу для того, чтобы руководство республики в июне этого года признало независимость, самостоятельность Луганской Народной Республики. На самом деле, когда поступило обращение от Верховного Совета Луганской, сперва Луганской Народной Республики, а через определенное время и от Донецкой Народной Республики, и зная, что и наших там много, в принципе, тех постоянных жителей, да, вот в этих областях тогда было, в этих республиках, и потом, когда мы узнали, что вы находитесь там, конечно, мы уже абсолютно не колеблясь приняли самое своевременное решение о том, чтобы признать Луганскую Народную Республику. И, как я уже сказал, через несколько дней после этого решения мы приняли вместе уже с новым парламентом республики решение о признании Донецкой Народной Республики. Это важно в политическом плане, как для Донецка, как для Луганска, в целом сегодня для Новороссии, так и для нашей республики. Мы все взвесили и надеюсь, что и вы в этом в числе других поддерживаете нас, мы приняли вот это решение. Об этом вчера, находясь в гостях здесь у нас в Южной Осетии, заявил спикер парламента Новороссии, и мы получили множество слов благодарности в отношении того, что мы сделали касательно Луганской и Донецкой народных республик. Сегодня у нас в гостях известный политик, тут уже Жанна Виссарионова объявила, Сергея Ивановича Кургиняна, человека, с которым мы не первый день знакомы, и когда с ним еще раз мы познакомились на страницах всевозможных сайтов, рядом с вами, с нашими героями, с нашими бойцами, которые вышли отсюда, и зная, с чем они столкнутся, это тоже нас радовало, потому что быть рядом с таким человеком и получив такое благородное, благодарное отношение с его стороны, это тоже великое дело. И вы, наши друзья, наши ребята, и вы это сделали, за что я вам огромное говорю, огромное спасибо, слова благодарности. Молодцы, вы наши герои, мы вас всегда будем приветствовать, мы будем готовы, чтобы выслушать вас в любое время и быть рядом с вами на несколько минут. Ceylan Hasuit Hayfendi Hasht Hashtu Amazonam Hashte Rastaga Shutar Shambaydala Fala Yunak Nakhastam Mahnafir Ustam Zagya Nala Putayum Chi Hashudis Kusar Restunay Shagat Restunay Kanamandar Benakbe Chidarita Irunla Puta Asha Hashte Hayat Rastoy Udunayam Nisha Nerapasti zaga yakhirab stavza alchidan rakuta va lajina de khabarta alchidan rajarta va qabatir shina de takhay ama mafande shmay hawshe farm chi va chagami fada farmu ama fada far al khabta barzon shakhasat hawshe amudat ama man al shubo ostay botadaraste nsansa kanami yulima ama man kostay farmda barzon shal khabta amudat va takhwa khisat
Тебя перед зеркалом и не имеешь права кривить душой, не имеешь права говорить неправду, потому что зеркало отражает все, а мы должны жить в гармонии с собой. Я не случайно говорю эти слова, потому что я их адресую человеку, который сегодня и вот эту встречу наметил. О нем сейчас очень тепло сказал Леонид Харитонович. Я еще раз хочу сказать. Я хочу пригласить сейчас вот к этой трибуне Сергея Ивановича Кургиняна. После его выступлений, после его слов о мужестве и смелости осетин, ребят, соседей, нам еще сильнее захотелось жить. За это желание жить, за это слово «молодцы». Я хочу поблагодарить Сергея Ивановича и сказать много лет вам, Сергей Иванович, а теперь ваше слово. Ваше слово ждет город.
Я глубоко благодарен за эти оценки. Я поражен мудростью президента, который и мы все прекрасно понимаем, что ты сделал именно глава государства, придал вот этой встрече высокий статус. И мне кажется, что это та же мудрость, которая продиктовала ему признание Донецкой и Луганской. Потому что на самом деле это все единое целое. И Осетия Южная, когда она признала Донецк и Луганск, совершила поступок мудрый, и идущий не только от ума, который всегда просчитывает какие-то риски, но и от сердца. А подлинная мудрость для наших народов – это мудрость сердца. И вот эта мудрость сердца побудила признать Донецк и Луганск, и это признание, поверьте, это совершенно справедливая оценка, имеет историческое значение, так же, как и героизм представителей Осетии, сидящих в этом зале, которые с оружием в руках дали отпор фашизму 21 века. Мы живем в очень расчетливое время, когда все те, которые не дерзают совершать настоящие героические деяния, потом говорят о том, что так сказать, те, кто их совершают, так сказать, совершали их по каким-то там причинам, почему-то приказам или почему-нибудь еще. Я знаю большинство из здесь присутствующих ребят, которые героически сражались в России. Я точно знаю, что только по зову сердца. Только по зову сердца и по зову из героического духа осетинского народа. Они показали, что этот дух жив и будет жив. Теперь я хочу вернуться к сидящим за этим столом людям, представляющим собой руководство героической Южной Осетии, и поблагодарить их еще за одно. В чем они показали пример очень и очень много за чувство человеческой благодарности.
неправда, что государство не должно быть благодарным. Неправда, что государство имеет право на политический цинизм. Неправда, что высшая государственная мудрость исключает человечность. Это неправда. Завтра или послезавтра все должны знать, что каждый герой будет оценен, что каждый герой будет поддержан, что никто не даст осквернять героев, что эти герои не окажутся на обочине человеческого процесса. И когда герои это поймут, они станут примером для детей, для юношей, для всех, для своего народа. И все будут понимать цену героизму. И тогда государство Южной Осетии станет государством героическим, новой Кавказской Спартой. Место мещанскому духу. И люди, сидящие здесь, обожженные войной за свою независимость, и люди, сидящие здесь, обожженные еще и новой войной, все вместе будут строить великое осетинское будущее. Спасибо, президент Васильевич, за настоящую мудрость, за человеческую жизнь. Спасибо, что они подарят забор. Великая осетинская спа, что они не проникнуты духом мещанства и цинизма, что они дают этот урок антимещанского, антициничного отношения к подвигу своего народа. Спасибо вам, офицеры!
Все эти 20 лет вы были здесь, в горящем Цхинваре. Такое ощущение, что вы были членом каждой семьи, которая на себя ощутила август 2008 года. Я молю Бога, чтобы этого больше никогда не случилось, а вы бы в свою Спарту осетинскую приезжали только по большим хорошим праздникам. Я считаю, что в каждом городе в Осетии будет вам всегда рад. Мой народ очень смелый и сильный, но доброе слово они чувствуют за версту. Мы чувствуем ваши отношения. Еще раз вам огромное спасибо. Уважаемые друзья, сегодня, прежде чем мы пришли на это совещание, на эту встречу с героями, президент республики Леонид Харитонович Тибилов подписал распоряжение о том, что он сегодня передает сертификат на отдых всем участникам войны на Юго-Востоке Украины. И этот сертификат он передает, как вы думаете, кому? Сергею Ивановичу, чтобы он это организовал. А пока первые 10 человек, которые первым распоряжением президента пойдут в ближайшее время отдыхать. А лето 2015 года лечебный профилакторий НЭПС в Заурском районе будет в распоряжении наших сегодняшних героев. И мы еще с вами, ребята, увидим светлое будущее, то, о чем, к чему призывал нас Сергей Иванович. Я хочу поблагодарить президента за эти распоряжения, за это решение, потому что вы, ребята, уставшие. Не войной на Юго-Востоке Украины. Вы уставшие за 20 лет. И, может быть, этот отдых, чуточку отдых скрасит и немножечко поможет вам в восстановлении. Мы этого очень хотим. Уважаемые друзья, у нас программа расписана по минутам. Но я хочу с разрешения руководства попросить вас, уважаемые мамы, сидящие в этом зале. Я прошу вас, встаньте на секунду. Мамы, сидящие здесь все. Женщины, вы встали и послушали меня стоя. Пожалуйста. Когда, Сергей Иванович, я к вам обращаюсь, в Осетии возвращались, в Осетию возвращались герои, а в Осетии было много воинов, каждый второй был воином. Их провожали мамы, сестры, жены, их провожали все, кто жил в этом населенном пункте. И встречали их мамы. Я обращаюсь к вам в мыслях. Помолитесь. Ведь материнская молитва самая сильная. Со дна морского достанет. И не даст в обиду никому. Помолитесь за этих ребят. А в лице этих ребят помолитесь за молодежь Осетии, за молодежь России, за молодежь Юго-Востока Украины. Ваша молитва сбудется. Я очень вас прошу, минуту помолитесь. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Ребята, вы под надежной охраной. За вас молились матери Осетии. Спасибо вам большое. Спасибо.
это будет знать.